Глава 59. Хикки. Юго-восточный мыс острова Кинг-Уильям, 18 октября 1848 год. В какой-то момент, в последние дни или недели, Корнелиус Хикки осознал, что он уже не король. Теперь он стал богом. На самом деле, он еще не убедился окончательно, но сильно подозревал и был почти уверен, Корнелиус Хикки стал богом. Все умерли, но он остался в живых. Он больше не чувствовал холода, он больше не чувствовал голода или жажды, тем более былой потребности в утолении голода и жажды. Он хорошо видел в темноте ночей, становившихся все длиннее, и ни метель, ни воющий ветер не служили помехой для его зрения и слуха. Простым смертным понадобилось соорудить брезентовый навес у борта лодки, когда палатки изорвало и унесло ветром, и они сжались под ним друг к другу, словно овцы, повернувшись задницами к ветру, пока не умерли. Но Хикки чувствовал себя прекрасно на своем высоком троне на корме полубаркаса. Когда по прошествии 3 с лишним недель вынужденной стоянки метели, ветра и стремительно крепчающие морозы не позволяли продолжать путь, его упряжные животные начали скулить и просить пищи, Хикки спустился к ним как бог, и они получили свои хлебы и рыбы. Он застрелил Стикланда, чтобы накормить Сили. Он застрелил Дана, чтобы накормить Брауна. Он застрелил Гибсона, чтобы накормить Джерри. Он застрелил Беста, чтобы накормить Смита. Он застрелил Морфина, чтобы накормить Орена. Или, возможно, все было наоборот. Хикки больше не считал нужным хранить в памяти такие мелочи. Но теперь все, кого он столь великодушно накормил, умерли и лежали там окоченелые, намертво вмерзнув в свои шерстяные спальные мешки или скрючившись на льду в жутких позах предсмертных судорог. Возможно, они просто надоели Хикки, и он пристрелил их тоже. Он смутно помнил, как неделю или две назад, когда сам еще нуждался в пище, вырезал отборные куски из трупов мужчин, которых застрелил, чтобы накормить остальных. Или, возможно, просто из прихоти. Он не помнил подробностей, они не имели значения. Когда снежные бури закончатся, а Хикки знал, что он в любой момент может приказать пурге прекратиться, коли пожелает, он, возможно, воскресит нескольких мужчин, чтобы они дотащили его и Магнуса до лагеря. Проклятый врач умер, отравился и теперь лежал окоченелый в своей маленькой брезентовой палатке в нескольких ярдах от полубаркаса и общей могилы под брезентовым полотнищем. Но если не считать легкого раздражения, Хикки предпочел оставить без внимания это досадное событие. Даже боги страдают разными фобиями, и Корнелиус Хикки всегда панически боялся ядов и всяких инфекций. Бросив на Гутсера единственный взгляд от входа в палатку и всадив в труп единственную пулю, дабы удостовериться, что чертов лекарь не притворяется мертвым, новый бог Хикки попятился и оставил в покое отравленное существо и его заразный брезентовый саван. Магнус на протяжении нескольких недель безостановочно скулил и жаловался на своем излюбленном месте на носу лодки, но вот уже день или два хранил странное молчание. Последний раз он пошевелился во время короткого затишья между метелями, когда тусклый свет зимнего дня освещал полубаркас, занесенный снегом брезентовый навес рядом с ним, низкий холм, на котором они находились, берег к западу и бескрайние ледяные поля за ним. Он открыл рот, словно собираясь обратиться с какой-то просьбой к своему любовнику. Но никаких слов или хотя бы очередной жалобы не последовало. Вместо этого горячая кровь сначала наполнила открытый рот Магнуса, а потом хлынула из него фонтаном, полилась по бороде, груди, животу и бережно прижатым к нему рукам, растекаясь лужей на дне полубаркаса у башмаков великана. Кровь по-прежнему оставалась там, но теперь замерзла, застыла извилистыми струями, похожая на длинную, темную, но покрытую льдом, бороду какого-то библейского пророка. С тех пор Магнус не издал ни звука. Короткий смертный сон друга не беспокоил Хикки. Он знал, что может воскресить Магнуса в любой момент, когда пожелает. Но неотрывный взгляд открытых глаз над разинутым ртом и замерзшим водопадом крови через пару дней начал действовать Богу на нервы. Особенно неприятно было просыпаться под этим взглядом, особенно когда глаза покрылись ледяной коркой и превратились в два холодных белых немигающих ока. Тогда Хики встал со своего трона на корме и медленно двинулся вперед, мимо прислоненного к борту дробовика и сумки с патронами, через центральные банки, мимо россыпи завернутых в ткань кусков шоколада, который, возможно, он соблаговолит съесть, коли голод когда-нибудь вернется, мимо плотницких пил, кучи гвоздей, рулонов листового свинца, перешагнул через аккуратную стопку полотенец и шелковых платков у залитых кровью башмаков Магнуса и, наконец, оттолкнул ногой в сторону несколько из множества Библий, которые друг в последние дни подтащил поближе и сложил подобие маленькой стенки между собой и Хикки. Но рот Магнуса не желал закрываться. Хикки не мог даже отодрать или сколоть замерзшую реку крови, излившуюся из него на грудь, и белые глаза тоже никак не закрывались. «Извини, милый», — прошептал он, — «но ты же знаешь, как я не люблю, когда на меня пялятся». Он выковырял ножом замерзшие глазные яблоки и выбросил далеко в завывающую тьму. Он поставит глаза на место позже, когда воскресит Магнуса. Позже, по его приказу, снежная буря пошла на убыль и стихла. Вой ветра прекратился. С обращенного к западу наветренного борта полубаркаса, высоко стоявшего на санях, намело пятифутовый сугроб снега. Было очень холодно, и обладающий сверхъестественным зрением Хикки видел вдали новые черные тучи, надвигающиеся с севера, но сегодня вечером в мире царило спокойствие. Он видел солнце, заходящее на юге, и знал, что пройдет 16 или 18 часов, прежде чем оно взойдет снова, и также на юге, и что в скором времени оно вообще перестанет подниматься над горизонтом. Тогда наступит эпоха тьмы. 10 тысячелетий тьмы. Но это вполне устраивало Корнелиуса Хикки. Однако сегодня ночь стояла холодная и тихая. Ярко сияли звезды. Вообще-то Хикки знал название некоторых зимних созвездий, и сейчас появившихся в небе. Но сегодня не мог отыскать даже большую медведицу. И он спокойно сидел себе на корме своей лодки, надежно защищенной от холода теплым бушлатом и шерстяной шапкой, положив руки в перчатках на планшере, устремив неподвижный взгляд вперед, в сторону лагеря и даже далекого корабля. Он доберется туда, когда решит воскресить своих упряжных животных. Он думал о минувших месяцах и годах и дивился предопределенному чуду своего превращения в Бога. Корнелиус Хикки не сожалел ни о каких событиях своей прошлой, приходящей жизни. Он делал то, что должен был делать. Он воздал по справедливости надменным ублюдкам, которые по глупости своей смотрели на него свысока, и явил всем проблеск своего божественного света. Внезапно он почувствовал какое-то движение на западе. С некоторым трудом, было очень холодно, Хикки повернул голову налево и посмотрел на замерзшее море. Что-то двигалось к нему. Вероятно, это его слух, неестественно и сверхъестественно чуткий, как все прочие его тонко настроенные и обострившиеся сейчас чувства, уловил звуки движения по растрескавшемуся льду. Какое-то громадное существо шло к нему на двух ногах. Хикки увидел бело-голубую шерсть, озаренную светом звезд. Он улыбнулся. Он обрадовался гостю. У него больше не было причин бояться обитающего во льдах существа. Хикки знал, что теперь оно явилось к нему не как хищник, а как смиренный почитатель. В настоящее время оно не могло даже тягаться с ним силой. Корнелиус Хикки мог приказать существу бесследно исчезнуть или изгнать его легким взмахом руки в самый дальний уголок вселенной. Оно приближалось, изредка опускаясь и прыжками передвигаясь на четырех лапах, но чаще шагая на двух ногах, как человек, хотя и поступью, нисколько не похожий на человеческую. Хикки почувствовал странную тревогу, нарушившую его глубокий космический покой. Существо скрылось из виду, когда подошло почти вплотную к полубаркасу и саням. Хикки слышал, как оно обходит брезентовый навес, забирается под него, рвет окоченелые трупы длинными когтями, щелкает зубами размером с ножи, шумно выдыхает время от времени, но не видел его. Он осознал, что боится повернуть голову. Он смотрел прямо перед собой в пустые глазницы Магнуса. Потом внезапно существо появилось, нависло над планшером, возвышаясь на 6 или более футов над лодкой, которая сама возвышалась на 6 футов над санями и снежными сугробами. У Хикки перехватило дыхание. Чудовище, явленное в свете звезд сверхъестественно зоркому взору Хикки, оказалось гораздо страшнее прежнего, гораздо страшнее, чем он мог представить. Оно претерпело такую же чудесную и ужасную трансформацию, какая произошла с ним, Корнелиусом Хикки. Громадное существо перегнулось через планшерь. Оно выдохнуло облако ледяных кристаллов, повисшее в воздухе между носом и кормой лодки, и помощника нападчика почуял смрад мертвечины, тысячелетний тлетворный дух смерти. Хикки повалился бы на колени и преклонился бы перед чудовищным существом, когда бы мог пошевелиться, но он в буквальном смысле слова застыл на месте. Теперь он не мог даже повернуть голову. Существо обнюхало тело Магнуса Мэнсона, снова и снова тычась длинным, невероятно жутким рылом в замерзший водопад крови на груди Магнуса. Хикки хотел объяснить, что это тело его возлюбленной королевы и что его надо сохранить, дабы он не помощник и нападчика Хикки, а тот, кем он стал. Однажды смог вставить глаза своей возлюбленной супруги обратно в глазницы и вдохнуть жизнь в мертвое тело. Стремительным, но почти небрежным движением существо откусило Магнусу голову. Хруст костей был таким ужасным, что Хикки зажал бы уши, когда бы сумел отнять руки от планшерей. Он не мог даже пальцем пошевелить. Существо взмахнуло передней лапой, толщиной превосходящей массивную ляжку Магнуса, и одним ударом раздробило грудную клетку мертвеца. Осколки ребер и позвонки брызнули в разные стороны. Хикки осознал, что существо не переломало Магнусу кости, как сам Магнус у него на глазах не раз переламывал ребра и позвоночник мужчинам послабее. Оно разбило Магнуса вдребезги, как человек разбивает бутылку или фарфоровую куклу. «Ищет душу, чтобы сожрать», — подумал Хикки, понятия не имевший, почему он так подумал. Теперь Хикки не мог повернуть голову даже на дюйм, и потому ему оставалось лишь смотреть, как обитающее во льдах чудовище выскребает из тела Магнуса Мэнсона все внутренности и поедает, разгрызая огромными зубами точно кубики льда. Потом существо содрало замороженную плоть с костей Магнуса и разбросало кости по всей носовой части полубаркаса, но предварительно разгрызло самые крупные и высосало костный мозг. Ветер снова поднялся и протяжно застонал вокруг полубаркаса, слагая из стонов заунывную мелодию. Хикки представилось, будто безумный демон Ада в белой меховой шубе играет на костяной флейте. Потом чудовище направилось к нему. Сначала оно опустилось на 4 лапы и скрылось из виду. Невозможность видеть чудовище почему-то вызывала еще сильнейший ужас. А потом вдруг стремительно выросло у кормы, точно торосная гряда, и перегнулась через планшерь, заполняя все поле зрения Хикки. Черные, немигающие, нечеловеческие, совершенно холодные глаза находились всего в нескольких дюймах от широко раскрытых глаз помощника-конопатчика. Жаркое дыхание обволокло его. «О!» — сказал Корнелиус Хикки. Это было последнее слово, произнесенное помощником-конопатчика. Не столько слово, сколько долгий, исполненный ужаса бессловесный выдох. Хикки почувствовал, как теплое дыхание исходит из него самого, поднимается из груди в горло и истекает через открытый, судорожно искривленный рот, тихо свистя между зубами со сколотой эмалью, но в следующий миг он понял, что это не дыхание навек покидает его, а дух, душа. Чудовищное существо вдохнуло в себя душу Хикки. Но потом оно отшатнулось, потрясло огромной головой, раздраженно фыркнуло, словно отплевываясь от какой-то мерзости. Оно опустилось на все 4 лапы и навсегда покинуло поле зрения Хикки. все навсегда покинуло поле зрения Хикки. Звезды спустились с неба и застыли ледяными кристаллами на его широко раскрытых глазах. Ворон опустился на него, как тьма, и пожрал то, до чего не соизволил дотронуться Туунбак. В конце концов, незрячие глаза Хикки растрескались от мороза, но он не моргнул. Его тело осталось прямо сидеть на корме с расставленными ногами, крепко упертыми в дно лодки, рядом с россыпью трофейных золотых часов и кучей одежды, снятой с мертвецов, с примерзшими к планшерям руками в перчатках. Пальцы правой руки находились всего в нескольких дюймах от стволов заряженного дробовика. На следующее утро, перед поздним рассветом, снова началась снежная буря, и небо опять принялось завывать на все лады. И весь следующий день и всю следующую ночь снег сыпал в открытый, судорожно искривленный рот помощника конопатчика и покрывал его синий бушлат, шерстяную шапку и вытаращенные, растрескавшиеся глаза тонким белым саваном.